Куда это мы попали? — поинтересовалась Канина. Ринсвинд огляделся и попробовал догадаться. Они по-прежнему находились в сердце Аль-Хали. Он слышал за стенами шум толпы. Но в центре многолюдного города кто-то расчистил огромное пространство, огородил его и посадил сад, настолько романтически естественный, что он выглядел таким же реальным, как сахарный поросенок.
Похоже, кто-то взял 2 раза по 5 миль городской территории и окружил ее стенами и башнями, — высказался Ринсвинд.
Странная идея, — отозвалась Канина.
— Ну, некоторые здешние религии, понимаешь, они считают, что после смерти ты попадаешь в такой вот сад, где играет всякая такая музыка, и
с несчастным видом запнулся Ринсвинд.
В общем, еще тебя там ждут шербет и красивые девушки.
Канина оглядела зеленое великолепие, укрытого за стенами сада с павлинами, замысловатыми арками и слегка сипящими фонтанами. Дюжина возлежащих на подушках женщин ответила ей равнодушными взглядами. Скрытый от глаз струнный оркестр исполнял сложную клатчскую музыку в стиле бхонг. — Я не умирала, — заявила Канина. — Я бы такое запомнила. Кроме того, моему представлению о рае это не соответствует. Она критически оглядела разлегшихся на подушках женщин. — Интересно, кто их стрижет? В поясницу ей ткнулась сабля, и Канина с Ринсвиндом направились по затейливо украшенной дорожке к небольшому павильону, увенчанному куполом и окруженному оливковыми деревьями. Канина нахмурилась. — И я не люблю шербет. Ринсвинд на это никак не отозвался. Он был занят исследованием собственного душевного состояния, и ему не очень-то нравилось то, что он видел. Его терзали смутные сомнения. Похоже, он начинал влюбляться. Симптомы были налицо. Наличествовали потные ладони, ощущение жара в животе и общее впечатление, что кожа на груди превратилась в туго натянутую резину. И каждый раз, когда Канина заговаривала о чем-то, у него возникало чувство, будто в его позвоночник загоняется раскаленная сталь.
Он глянул на сундук, стоически шагающий рядом, и распознал у него те же симптомы.
— И ты тоже? — спросил он.
Возможно, виновата игра солнечного света на выщербленной крышке сундука, но Ринсвинду показалось, что на миг тот стал более красным, чем обычно. Разумеется, между грушей разумной и ее владельцем налаживается крепкая ментальная связь. Ринсвинд покачал головой. Это объясняло, почему сундук вдруг утратил обычную злобность.
«Из этого ничего не выйдет», — предупредил волшебник. «То есть она женщина, а ты... Ну, ты...»
Он запнулся.
«Чем бы ты ни был, ты деревянный, и ничего не получится. Пойдут разговоры».
Ринсвинд повернулся, бросил на стражников в черных одеждах свирепый взгляд и сурово буркнул.
— А вы чего пялитесь?
Сундук бочком придвинулся к Канине и брел, едва не наступая ей на пятки, пока она не ударилась о него щиколоткой.
— Отвали!
— рявкнула она и пнула его еще раз, теперь уже нарочно. Если лицо сундука могло что-либо выражать, то сейчас он посмотрел на нее так, словно ее предательство потрясло его до глубины души. Стоящий впереди павильон представлял собой купол в виде луковицы, замысловато украшенный драгоценными камнями и опирающийся на 4 колонны. Его внутреннее убранство состояло из массы подушек, на которых возлежал довольно толстый человек средних лет, окруженный 3 девами. На нем было пурпурное платье, затканное золотой нитью. Женщины, насколько мог судить Ринсвинд, демонстрировали, что с 6 крышками от небольших кастрюль и несколькими ярдами тюля можно много чего сотворить, хотя этого явно недостаточно, чтобы толком одеться. Человек, похоже, что-то писал.
— Вы, случаем, не знаете хорошую рифму к слову «ее»?
Наконец, подняв глаза, раздраженно произнес он. Ринсвинд с Каниной обменялись взглядами.
— Сырье, — предложил Ринсвинд, — варье.
— Белье?
— с наигранным оживлением подсказала Канина.
Толстяк поколебался.
— Белье мне, в общем-то, нравится, — признался он. — В белье есть потенциал. — Да, пожалуй, белье сойдет. — Кстати, возьмите себе по подушке. Отведайте шербета. Чего встали, как столбы?
— Это все из-за веревок, — объяснила Канина.
— А у меня аллергия на оружейную сталь, — добавил Ринсвинд.
— Право, как скучно, —
проронил толстяк и хлопнул в ладоши. Пальцы его были так унизаны кольцами, что хлопок прозвучал скорее как звон. Двое стражников быстро выступили вперед и перерезали веревки, после чего весь батальон растворился в окружающей листве, хотя Ринсвинд печенкой чувствовал, что оттуда за ними продолжают наблюдать несколько дюжин пар темных глаз. Животный инстинкт подсказывал, что пусть они с Каниной и Толстяком остались наедине, любое агрессивное движение с их стороны может внезапно превратить этот мир в место, заполненное пронзительной болью. Ринсвинд постарался явить спокойствие и искреннее дружелюбие и попытался придумать какую-нибудь тему для разговора. —
Да, — отважился он, оглядывая парчевые занавеси, усеянные рубинами колонны и подушки с золотой филигранью. — Неплохо ты отделал местечко. Оно...
Он замялся, подыскивая подходящее описание.
— Прям-таки чудесный образчик редкостного изящества.
— Человек стремится к простоте, — вздохнул толстяк, продолжая деловито писать. — А вас сюда как занесло? — Я, конечно, всегда рад встрече с коллегами, любителями поэтической музы.
— Нас привели, — заявила Канина.
— Люди с саблями, — дополнил Ринсвинд.
— Славные ребята, стараются поддерживать себя в форме. — Да, кстати, не желаете?
Он щелкнул пальцами, делая знак одной из дев.
Не сейчас, — принялся отнекиваться Ринсвинд, но девушка просто подала ему блюдо с какими-то золотисто-коричневыми палочками.
Он взял одну и попробовал. Пирожное было восхитительным, сладким и хрустящим, с привкусом меда. Ринсвинд взял еще две палочки. — Я, конечно, прошу прощения, — сказала Канина, — но кто ты такой и что это за место?
— Меня зовут Криозот Сериф Аль-Хали, — ответил толстяк. — А это моя глушь. Старался как мог.
Ринсвинд подавился медовой палочкой.
— Уж не тот ли Криозот, который богат, как Криозот? — осведомился он.
— То был мой дорогой отец. Я, по правде говоря, несколько богаче. И когда у человека полным-полно денег, ему трудновато достичь простоты. Стараешься изо всех сил. — вздохнул он.
— Ты мог бы попробовать раздать свои богатства, — предложила Канина. Сериф снова вздохнул.
— Это, знаешь ли, не так легко. — Нет, приходится добиваться малого большими средствами.
— Слушай, — выпалил Ринсвинд, рассыпая изо рта крошки пирожного, — говорят, ну, ходят слухи, что все, к чему ты прикасаешься, превращается в золото.
Это может слегка затруднить посещение туалета, — жизнерадостно заявила Канина. — Я, конечно, прошу прощения.
— Ходят такие россказни, — подтвердил Криозот, делая вид, что ничего не слышал. — Это так утомительно. Как будто богатство что-то значит. Подлинные сокровища таятся в сокровищницах литературы.
— Тот Криозот, о котором мне рассказывали, — медленно проговорила Канина. Был главой банды, ну, в общем, безумных убийц, самых первых ассасинов, внушающих ужас всему пупземельному клатчу. Не сочти за оскорбление.
— Ну да, мой дражайший папочка, — откликнулся Криозот-младший. — Это были гашишимы. Свеженькая мысль ему пришла.
А гашишимы, получившие свое название вследствие огромного количества поглощаемого ими гашиша, были уникальным явлением среди убийц, поскольку отличались беспощадностью и в то же время имели склонность хихикать, тащиться от игры света и тени на лезвиях своих ужасных ножей, а также, в исключительных случаях, отключаться в самый неподходящий момент.
но на самом деле от них был мал толк. Так что мы наняли вместо них душегубов. — Ага. Названных так в честь какой-то религиозной секты, —
со знающим видом кивнула Канина. Криозот посмотрел на нее долгим взглядом и медленно произнес.
— Нет, вряд ли. Мне кажется, мы назвали их так, потому что они с одного удара проламывают людям головы. На самом деле ужасно.
Он взял в руки пергамент, на котором писал до их прихода, и продолжил.
Я скорее стремлюсь жить жизнью разума. И именно поэтому превратил центр города в глушь. Помогает потоку мысли. Человек делает то, что в его силах. Прочитать вам мое последнее творение?
— Варенье? — переспросил Ринсвинд, который не уследил за ходом его мысли. Криозот выставил вперед пухлую ладонь и продекламировал.
— Летний дворец под ветвями. Бутылка вина. Буханка хлеба, кускус из барашка, жареные языки павлина, кебаб, шербет со льдом, разнообразие сластей на подносе и возможность выбора ее, поющий рядом со мною в глуши. А глушь — это...
Он остановился и задумчиво взял в руку перо.
— А все-таки белье сюда не подходит, — сообщил он. Взглянув со стороны, я понял.
Ринсвинд оглядел подрезанную чуть ли не маникюрными ножницами зелень, аккуратно расставленные камни и окружающие все это высокие стены. Одна из ее подмигнула ему.
— И это глушь? — уточнил он. — Мои специалисты по пейзажу воссоздали здесь все основные особенности. Целая вечность ушла на то, чтобы сделать ручейки достаточно извилистыми. Из надежного источника мне стало известно, что в них теперь кроются задатки грубого величия и удивительная природная красота.
— А еще здесь повсюду бродят скорпионы, — вставил Ринсвинд, угощаясь еще одной медовой палочкой.
— Насчет этого не знаю, — возразил поэт. — Не считаю скорпионов поэтичными. Согласно стандартным поэтическим инструкциям, дикий мед и саранча более уместные, хотя я так и не привык питаться насекомыми.
Мне всегда казалось, что саранча, которую едят в глухих местах, — это плод какого-то дерева, — удивилась Канина. Отец всегда говорил, что саранча очень вкусная.
— Значит, это все-таки не насекомые? —
переспросил Криозот.
— Да нет, вроде.
Сериф кивнул Ринсвинду.
— Тогда ты можешь спокойно их доесть, — разрешил он. — Мерзкие хрустящие твари. Никогда не понимал, что в них хорошего.
— Мне не хотелось бы показаться неблагодарной, — сказала Канина, перекрывая лихорадочный кашель Ринсвинда. — Но зачем ты приказал доставить нас сюда?
— Хороший вопрос.
Криозот несколько секунд смотрел на нее бессмысленным взглядом, словно пытаясь припомнить, зачем они здесь.
— Ты в самом деле привлекательная девушка, — отметил он. — Ты, случайно, на цимбалах не играешь?
— А сколько у них лезвий? — спросила Канина.
— Жаль, — нахмурился Сериф. — По моему заказу их привезли аж из-за границы.
— Мой отец научил меня играть на губной гармошке, — сообщила она. Криозот беззвучно пошевелил губами, обдумывая это предложение.
— Не годится, — наконец решил он. Плохо ложится на ритм. Но все равно спасибо.
Он окинул ее еще одним задумчивым взглядом.
Знаешь, ты действительно крайне привлекательна. Тебе когда-нибудь говорили, что твоя шея похожа на башню из слоновой кости?
Никогда.
Жаль, —
повторил Криозот. Он порылся среди подушек и, вытащив маленький колокольчик, громко позвонил. Через некоторое время из-за павильона вынырнула высокая угрюмая фигура. Этот человек выглядел так, будто являлся прямым потомком штопора, а в его глазах присутствовало нечто, отчего взбесившийся грызун обескураженно повернулся бы и на цыпочках удалился. Одним словом, сразу было видно, что это великий визирь. Никто не сообщит ему ничего нового насчет того, как обманывать вдов и запирать впечатлительных юношей в пещерах с мнимыми драгоценностями. А что касается грязной работы, то, вероятно, как раз он и сочинил по ней учебник. А еще, вероятнее, просто украл его. На нем был надет тюрбан, из-под которого торчала остроконечная шляпа. И, разумеется, у него были длинные тонкие усы.
— А, Абрим!
— воскликнул Крезут.
— Ваше Величество!
— Мой великий визирь!
— представил его Сериф.
— Так я и думал, — сказал себе Ринсвин.
— Эти люди! Зачем мы их сюда доставили?
Визирь покрутил усы с таким видом, словно только что решил отказать еще одной дюжине просителей с выкупом закладных.
— Шляпа, ваше величество, — намекнул он. — Шляпа, если вы помните. — Ах да, восхитительно! Куда мы ее дели?
— Постойте-ка, — поспешно перебил Ринсвинд. — Шляпа — это часом не такая мятая, остроконечная, с кучей всяких побрякушек, типа кружев и всякого такого.
Он поколебался, а затем уточнил.
— Ее случаем никто не пытался надеть? Она предупредила нас, чтобы мы этого не делали,
— отозвался Криозот.
Так что Абрим сразу приказал одному рабу примерить ее. Раб сказал, что от нее у него разболелась голова.
— А еще она сообщила нам, что вскоре должны прибыть вы, —
добавил визирь, отвешивая Ринсвинду легкий поклон.
— Посему я, то есть Сериф, подумал, что вы, вероятно, сможете поведать нам об этом замечательном изделии.
Существует тон голоса, известный как «вопросительный», и визирь использовал именно его, а едва уловимая резкость слов давала понять, что если он не узнает что-нибудь о шляпе, и притом очень быстро, то у него на примете имеются разнообразные занятия, в которых вовсю используются слова «раскаленные до красна» и «ножи». Все великие визири говорят таким образом. Наверное, где-то есть школа, где их этому учат.
— Боги, как я рад, что вы ее нашли! — воскликнул Ринсвинд. — Эта шляпа...
— Прости, — переспросил Абрим,
маня рукой пару маячущих поблизости стражников.
— Я не расслышал, что ты сказал. После того, как эта юная особа, — он поклонился Канине, — заехала тебе локтем прямо в ухо.
— Думаю, — вежливо, но твердо перебила Канина. Вам лучше отвезти нас к ней.
5 минут спустя шляпа, покоящаяся на столе в сокровищнице Серифа, буркнула.
— Наконец-то! Где вас так долго носило?
Как раз сейчас, когда Ринсвинд с Каниной, возможно, вот-вот станут жертвами безжалостных убийц, когда Коин собирается обратиться к собравшимся вокруг и сжавшимся от страха волшебникам с разоблачительной речью о предательстве, а диск находится на грани того, чтобы покориться диктатуре магии, как раз сейчас стоит затронуть тему поэзии и вдохновения. Например, Сериф, сидящий в заманчивой глуши, только что перелистал свою тетрадь со стихами, чтобы перечесть следующие строфы.
«Проснись, ибо утро уже в чашку с днем ложку бросило, звезды спугнув, как огнем».
И вздохнул, потому что раскаленные до бела строчки, терзающие его воображение, никогда не выходили такими, какими он их видел. По правде говоря, они и не могли выйти такими. Очень грустно, но подобные вещи происходят все время. Во всех многомерных мирах множественной вселенной установлен и хорошо известен тот факт, что все по-настоящему великие открытия совершаются в чрезвычайно краткий миг вдохновения. Сначала, конечно, нужно как следует поработать, но исход дела решает вид, скажем, падающего яблока, закипающего чайника или воды, переливающейся через край ванны. В голове наблюдателя что-то щелкает, и все встает на свои места. Строение ДНК, согласно общепринятой версии, обязано своим открытием взгляду, случайно брошенному на винтовую лестницу, как раз в тот момент, когда температура мозга ученого была самой подходящей для восприятия новых теорий. Воспользуясь он лифтом, и генетическая наука развивалась бы совершенно иначе. И, возможно, двигалась бы быстрее, Правда, неизвестно куда и зачем. Люди считают миг озарения чем-то замечательным. Но это не так. Сей миг трагичен. Крошечные частички вдохновения постоянно летают по Вселенной, проходя сквозь самое плотное вещество с такой же легкостью, с какой нейтрино проходит сквозь сток сена, и большая их часть проносится мимо цели. Но те из них, которые попадают точно в мозг цель, обычно оказываются не в той голове. К примеру, странный сон о свинцовом шарике, лежащем на стреле крана высотой в милю. Сон, который, попади он в нужный мозг, послужил бы катализатором изобретения нового способа получения электричества при помощи подавления силы тяжести, дешевая, неистощимая и совершенно не загрязняющая окружающую среду форма энергии, которую данный мир искал в течение нескольких веков, и из-за отсутствия которой развязал себе на голову ужасную и бессмысленную войну, этот сон на самом деле приснился маленькой и сбитой с толку утке. Вид табуна белых лошадей, несущихся галопом по заросшему дикими гиацинтами полю, вполне мог подвигнуть начинающего сочинителя на написание знаменитой сюиты летящих богов, которая принесла бы спасение и пролила бальзам на души миллионов, если бы этот сочинитель не лежал дома в постели с опоясывающим лишаем. В общем, неудачное совпадение привело к тому, что данное вдохновение досталось сидящей неподалеку лягушке, которая вряд ли могла внести потрясающий вклад в область тонической поэзии. Многие цивилизации осознали ужасающую расточительность подобного порядка вещей и испробовали различные методы предотвращения напрасных потерь. Большинство этих методов включали в себя приятные, но противозаконные попытки настроить мозг на волну нужной длины с помощью экзотических трав или продуктов брожения дрожжей. Это никогда не срабатывает так, как надо. Поэтому криозот, которому во сне пришло вдохновение для написания довольно изящного стихотворения о жизни, философии и о том, что они выглядят гораздо лучше, если смотреть на них сквозь дно бокала, абсолютно ничего не мог сделать с посетившей его музой, поскольку его способности к поэзии были примерно такими же, как, скажем, у гиены. Почему боги позволяют таким вещам происходить, остается загадкой. Вообще-то наитие, необходимое для того, чтобы объяснить эту загадку, имело место, но то существо, которому оно досталось, небольшая синичка, так и не смогло пролить свет на данную проблему. Даже после нескольких поистине изнурительных попыток оставить зашифрованное послание на крышках молочных бутылок. По странному совпадению, некий философ, посвятивший разрешению этой же загадки ряд бессонных ночей, проснулся тем утром с чудесной новой идеей насчет того, как извлекать орехи из птичьих кормушек. Так вот, к чему мы ведем? Далеко-далеко отсюда, по темным проливам межзвездного пространства, несется одинокая частица вдохновения, которая ничего не ведает о своем предназначении, но это и к лучшему, потому что ее предназначение всего через несколько часов поразить крошечную область в мозгу Ринсвинда. Это было бы трудной задачей, даже если бы творческая шишка Ринсвинда имела нормальные размеры. Но карма подсунула этой частице проблему попасть с расстояния в несколько сотен световых лет в движущуюся цель величиной с небольшую виноградинку. Жизнь маленькой субатомной частицы в огромной пустой вселенной может быть очень тяжелой. Однако, если этой частице удастся выполнить то, что от нее требуется, Ринсвинда посетит серьезная философская мысль. Если нет, то ближайшему к нему кирпичу откроется одна очень важная вещь, к восприятию которой он будет совершенно не подготовлен. Дворец Сирифа, известный в легендах под именем Рокси, занимал большую часть центра Аль-Хали, ту, на которую еще не посягнула глушь. Многие вещи, имеющие отношение к криозоту, были прославлены в мифологии, и изобилующий арками, куполами и колоннами дворец, по слухам, имел больше комнат, чем мог сосчитать человек. Ринсвинд понятия не имел, в какой комнате с каким порядковым номером он сейчас находится.
— Значит, она волшебная, —
осведомился визирь Абрим и ткнул Ринсвинда под ребра.
— Ты же волшебник. Выкладывай, что она умеет.
— Откуда ты знаешь, что я волшебник? — в отчаянии спросил Ринсвинд.
— Это написано у тебя на шляпе, — ответил визирь.
— А?
И ты был с ней на судне. Мои люди тебя видели.
— Сериф держит у себя на службе работорговцев? — резко вмешалась Канина. — Человек, ратующий за простоту?
— Работорговцы состоят на службе у меня. Я ведь, в конце концов, визирь, — откликнулся Абрим. — От меня этого ждут.
Он задумчиво посмотрел на девушку и кивнул стражникам.
— Наш нынешний сериф отличается довольно литературными вкусами, коих у меня нет. Отведите ее в Сераль. Хотя...
Он закатил глаза и раздраженно вздохнул.
Единственное, что ожидает ее там, это скука и, возможно, сорванное горло.
Он повернулся к Ринсвинду.
— Ни слова, — предупредил он, — и не вздумай размахивать руками. Даже не пытайся неожиданно поразить меня своими магическими штучками. Меня защищают странные и могущественные амулеты.
— Погоди, Кменотко, — начал Ринсвинд.
— Прекрасно, — перебила Канина. — Всегда хотела посмотреть на гарем изнутри.
Рот Ринсвинда продолжал открываться и закрываться, но оттуда не исходило ни звука. Наконец ему удалось выдавить из себя.
— Правда?
Она посмотрела на него и повела бровью. Возможно, это был какой-то знак. Ринсвинд чувствовал, что должен был бы понять намек. Но тут в глубине его существа зашевелились какие-то необычные страсти. Нельзя сказать, что они придали ему храбрости, но разозлили точно. В ускоренном виде диалог, прокручивавшийся перед его глазами, выглядел примерно так.
— Уф! Кто это? — Твоя совесть. Я чувствую себя ужасно. Смотри, ее уводят в гарем. — Лучше ее, чем меня, —
без особой убежденности подумал Ринсвинд.
— Сделай же что-нибудь. Здесь слишком много стражников. Они убьют меня. — И что? Ну, убьют они тебя. Это же не конец света.
— Для меня это будет конец света, — мрачно фыркнул Ринсвинд.
— Зато представь, как спокойно ты будешь чувствовать себя в следующей жизни.
— Слушай, я, заткнись, а? Я уже надоел мне до чертиков.
Абрим подошел к Ринсвинду и с любопытством посмотрел на него.
— С кем это ты разговариваешь? — осведомился он.
— Предупреждаю,
— процедил Ринсвинд сквозь стиснутые зубы.
— У меня есть магический ящик на ножках, который абсолютно беспощаден к тем, кто на меня нападает. Одно мое слово, и... — Я потрясен, — отозвался Абрим. — Он что, еще и невидимый?
Ринсвинд рискнул бросить взгляд себе за спину.
— Он точно был со мной, когда я сюда вошел, —
пробормотал он, и его плечи обмякли. Было бы ошибкой утверждать, что сундука нигде не было видно. Где-то его было видно. Просто это место находилось за пределами видимости Ринсвинда. Абрим, подкручивая усы, медленно обошел вокруг стола, на котором лежала шляпа.
— Итак, я еще раз обращаюсь к тебе с вопросом, — проговорил он. — Этот предмет обладает силой, я это чувствую. И ты должен сказать мне, что он умеет.
— А почему бы тебе самому не спросить об этом у шляпы? — осведомился Ринсвин.
— Она отказывается разговаривать со мной.
— Тогда почему ты хочешь это знать?
Абрим расхохотался. Это был не очень приятный звук. Его смех звучал так, словно кто-то объяснил ему, как надо смеяться. Объяснил медленно и несколько раз. Но сам объясняющий никогда не слышал, чтобы кто-нибудь это делал.
— Ты волшебник, — заявил визирь. — Волшебство имеет дело с силой. Я сам интересовался магией. У меня, знаешь ли, талант.
Абрим чопорно выпрямился.
— О, да. Но меня не приняли в ваш университет. Сказали, что я умственно нестабилен, представляешь?
— Нет, — искренне ответил Ринсвинд. Он всегда считал, что у большинства волшебников университета огромные проблемы с головой. Визирь показался ему совершенно нормальным сырьем, из которого обычно и получаются волшебники. Абрим подбадривающе улыбнулся ему. Ринсвинд искоса взглянул на шляпу, та промолчала. Он перевел взгляд обратно на визиря. Смех визиря был чрезвычайно жутким, но по сравнению с его улыбкой он звучал птичьей песенкой. Улыбка выглядела так, будто визирь учился улыбаться по диаграммам.
— Даже дикие лошади не помогут тебе добиться ответа, — объявил Ринсвинд.
— Ага, — догадался визирь. — Вызов.
Он знаком подозвал ближайшего из стражников.
— У нас в конюшнях остались дикие лошади.
— Довольно свирепый хозяин.
— Разозлите четырех из них и выведите во вращательный двор. Да, и принесите пару-другую кусков цепи.
— Будет сделано, хозяин. — Послушай, — начал Ринсвинд.
— Да?
— Ну, если ты так ставишь вопрос...
— Хочешь сделать заявление?
— В общем, если уж тебе так приспичило, то это шляпа арк-канцлера, — сообщил Ринсвинд. — Символ волшебства.
— Могущественная?
— Ринсвинд содрогнулся.
— Очень.
— А почему она называется шляпой арк-канцлера?
— Понимаешь, арк-канцлер — это самый старший волшебник, глава. Но
Абрим взял шляпу и начал вертеть ее в руках.
— Можно сказать, что это символ должности?
— Совершенно верно. Но, послушай, если ты собираешься надеть ее, то я должен предупредить тебя...
— Заткнись.
Абрим уронил шляпу на пол и отскочил назад.
— Волшебник ничего не знает. Отошли его прочь. Нам с тобой нужно договориться.
Визирь уставился на октарины, сверкающие вокруг тульи шляпы.
— Чтобы я договаривался с предметом одежды? — Я могу многое предложить, если буду надет на подходящую голову.
Ринсвинд был в ужасе. Выше уже указывалось, что он обладал инстинктивным чутьем на опасность, присущим только неким мелким грызунам. И вот сейчас это самое чутье барабанило по стенке его черепа, пытаясь убежать и где-нибудь спрятаться.
— Не слушай ее! — выкрикнул он.
— Надень меня!
— соблазняла шляпа старческим голосом, который звучал так, словно рот говорившего был набит фетром. Если где-то действительно существовала школа для визирей, то Абрим наверняка был лучшим учеником в классе.
— Сначала поговорим.
Он кивнул стражникам и указал на Ринсвинда.
— Уведите его и бросьте в чан с пауками.
— Нет, только не пауки! Этого мне не хватало! — простонал Ринсвинд.
Капитан стражи выступил вперед и почтительно коснулся лба костяшками пальцев.
— А пауки кончились, хозяин! — сообщил он.
— А!
— визирь на мгновение растерялся.
— В таком случае заприте его в клетку с тигром.
Стражник заколебался, пытаясь не обращать внимания на раздавшийся рядом скулёж.
— Тигр заболел хозяина, всю ночь ходил взад-вперед.
— Тогда бросьте этого трусливого нытика в шахту с вечным огнем.
Двое стражников обменялись взглядами над головой рухнувшего на колени Ринсвинда.
— Нам нужно было знать это заранее, хозяин.
— И чтобы, так сказать, заново его развести...
Кулак визиря с грохотом ударился о стол. Капитан стражи зловеще оживился.
— Хозяин, но у нас ведь есть еще змеиная яма, — напомнил он.
Другие стражники кивнули. У них всегда в запасе оставалась яма со змеями. Четыре головы повернулись к Ринсвинду. Тот встал и отряхнул с коленей песок.
— Как ты относишься к змеям?
— поинтересовался один из стражников.
— К змеям? — Я не очень люблю змей.
— Змеиная яма,
— заключил Абрим.
— Точно, змеиная яма, — согласились стражники.
— То есть некоторые змеи бывают очень даже ничего, — тщетно завопил Ринсвинд, когда двое стражников схватили его за локти.
По правде говоря, в яме жила всего одна, очень осторожная змея, которая упрямо пряталась в темном углу. Она лежала там, свернувшись в клубок, и с подозрением наблюдала за Ринсвиндом, возможно, потому что он напоминал ей мангуста.
— Привет,
— сказала она наконец.
— Ты волшебник.
Ее речь была значительным шагом вперед по сравнению с обычным набором змеиных шипящих звуков, но Ринсвинд пребывал в слишком подавленном настроении, чтобы удивляться тому, что змея вдруг заговорила.
— Это написано на моей шляпе, — ответил он. — Ты что, читать не умеешь?
— Вообще-то я читаю на 17 языках. Я самоучка.
— Правда?
— Заочное обучение. Но я стараюсь не читать. Это не соответствует моему образу.
— Полагаю, да.
Ринсвинд никогда не думал, что змея может быть настолько образованной.
— Боюсь, то же самое относится к голосу,
— добавила змея.
На самом деле мне не следует с тобой разговаривать. По крайней мере, так, как я это делаю. Можно было бы немного пошипеть, но... Мне, в общем-то, кажется, что я должна попытаться убить тебя.
— Я наделен необычной силой, — предупредил Ринсвинд.
— Причем я не вру, — подумал он. Практически полная неспособность овладеть любой формой магии весьма необычна для волшебника. Кроме того, змее врать можно, это не считается.
— О, Создатель, тогда, полагаю, ты здесь недолго пробудешь.
—
Наверное, в любую секунду ты можешь левитировать отсюда.
Ринсвинд посмотрел вверх на 15-футовые стены змеиной ямы, потер свои синяки и осторожно сказал.
— А я мог бы...
В таком случае ты не против прихватить меня с собой, а?
— А?
— Знаю, я прошу слишком много. Но это яма. Это, ну, в общем, полный мрак.
— Взять тебя с собой? Ну, ты же змея, это твоя яма. Предполагается, что ты сидишь здесь, а люди сами к тебе приходят. Так вроде бы это делается.
Какая-то тень... Скрывавшаяся в темноте позади змеи, распрямилась, поднялась на ноги и заметила.
— Да, она змея. Но хамить-то зачем?
Тень шагнула вперед в пятно света. Это был молодой человек, ростом значительно выше Ринсвинда. Вообще-то Ринсвинд сидел, но этот парнишка был бы выше его, даже если бы волшебник стоял. Сказать, что парень был худым, значило упустить превосходную возможность использовать слово «истощенный». Он выглядел так, словно среди его предков фигурировали решетки для поджаривания тостов и шезлонги. И причина, по которой это было столь очевидно, заключалась в его одежде. Ринсвинд посмотрел снова. Нет, в первый раз он не ошибся. Стоящая перед ним фигура с длинными прямыми волосами была облачена в практически традиционное одеяние героев-варваров. Несколько усаженных заклепками кожаных ремней, здоровенные меховые сапоги, небольшой кожаный мешочек для всякой всячины и мурашки. В этом не было ничего необычного. На любой улице Ангмарпорка можно встретить десятки одетых подобным образом искателей приключений, если не считать того, что никто из них не носил... Молодой человек проследил за взглядом Ринсвинда, посмотрел вниз и пожал плечами.
— Ничего не могу поделать,
— сказал он.
— Обещал маме.
— Шерстяное нижнее белье?